С пением и страстными возгласами мимо Венеции проносились одна за другой стайки прелестниц, за которыми под звуки музыки гнались фавны, сатиры, сенаторы, всадники. Наконец Венеция увидел вереницу девушек во главе с Дианой. Он побежал к ним, и вдруг сердце замерло у него в груди. Ему показалось, что в богине с полумесяцем на челе он узнал Лигию. А девушки вмиг окружили его неистово пляшущим хороводом и, видимо, желая его раззадорить погоней, тут же разбежались, как стадо серн. Но Венеция остался на месте. Сердце колотилось, он едва мог вздохнуть. Хотя он разглядел, что Диана — это не Лигия и вблизи даже не похожа на нее, впечатление было чересчур сокрушительным и отняло у него силы. Его внезапно пронзила такая невыносимая тоска по Лигии, какой он еще не испытывал, и любовь могучей, всепоглощающей волной хлынула в его сердце. Никогда не виделась ему Лигия более милой, чистой и любимой, чем в этой роще безумств и гнусного разврата. Минуту назад он сам хотел испить из этой чаши и участвовал в этом разгуле чувственности и бесстыдства. А теперь отвращение и ужас сковали его. Он задыхался от омерзения, грудь его томилась по чистому воздуху, глаза — по звездам, незатемненными густою листвою этой страшной рощи. И он решил бежать. Но едва сделал шаг, как перед ним оказалась фигура с окутанной покрывалом головою. И, положив руки ему на плечи, обдавая горячим дыханием его лицо, зашептала: «Я люблю тебя. Идем. Нас никто не увидит. Поскорее». Венеция словно очнулся от сна. «Кто ты?» А она, прижавшись грудью к его груди, твердила свое: «Поскорей. Смотри, как тут пустынно. Я тебя люблю. Идем». «Кто ты?» — повторил Венеция. «Угадай». С этими словами она, не снимая покрывала, приникла губами к его губам. Но вдруг у нее как бы не хватило дыхания, и она оторвалась от его уст. «Заклинай любовью, это ночь забвения!» — шептала она, жадно глотая воздух. «Сегодня можно, я твоя!» Но Венеция этот поцелуй обжег ужасом и пробудил новую волну отвращения. Душа его и сердце были далеко, во всем мире для него не существовало ничего, кроме Лигии. И, отстраняя от себя окутанную покрывалом фигуру, он сказал: «Кто бы ты ни была, я люблю другую». А она, склонив к нему голову, шепнула: «Откинь покрывало». Но в этот миг зашелестели рядом листья миртов, и фигура исчезла, как сновидение. Лишь раздался вдали странный и зловещий ее смех. Перед Венецием стояла Петроний. «Я все слышал и видел», — сказал он. «Уйдем отсюда», — попросил Венеций. И они пошли. Миновали сияющие огнями лупанария, рощу, цепь конных преторианцев и разыскали носилки Венеция. «Я с тобой», — сказал Петроний. Они сели вместе. Всю дорогу оба молчали. Лишь когда вошли в Атрий, в доме Венеция, Петроний спросил: «Ты знаешь, кто это был?» «Рубрия!» — ужаснулся Венеций, содрогаясь от мысли, что то была весталка. «Нет, не она». «Так кто же?» «Огонь Весты осквернен», — сказал Петроний, понизив голос. «Рубрия была с императором». «А с тобою говорила?» И он заключил еще тише: «Божественная Августа». Наступила пауза. «Император не мог, — сказал Петроний, — скрыть от нее свои страсти к Рубрии, и она, возможно, хотела отомстить. А я помешал вам, ибо мне было ясно, если бы ты, узнав Августу, ее отверг, ты бы погиб. Ты, Легия, а, быть может, и я». «Мне несносно. Рим, император, Пиры, Августа, Тигелины, все вы. Я задыхаюсь. Я не могу так жить. Не могу, ты понимаешь?» — сплел Венеций. «Ты теряешь голову, рассудок, сдержанность. О, Венеций!» Я люблю только ее.
Ну и что с того?
А то, что я не хочу другой любви. Не хочу знать вашей жизни, ваших перов, вашего бесстыдства и ваших бесчинств.
Что с тобой творится? Ты стал христианином?
И тут молодой патриций схватился обеими руками за голову и в отчаянии стал повторять: «Еще нет, еще нет». Петруня отправился домой, пожимая плечами. Теперь и он видел, что они с Веницием перестали друг друга понимать, и что между ними пролегла пропасть. Когда-то Петруний имел на юного воина огромное влияние. Он был для Вениция образцом во всем. И нередко бывало достаточно нескольких иронических его слов, чтобы удержать племянника от чего-то или на что-то побудить. Теперь от этого влияния ничего не осталось. Петроний даже не пытался прибегать к прежним приемам, сознавая, что его остроумие и ирония скользнут без следа по новым доспехам, которыми одела душу Вениция любовь и встреча с этим загадочным христианским миром. Опытный скептик понимал, что ключ к этой душе им утрачен. Это наполняло его досадой и даже опасениями, которые только усилились после событий этой ночи. Если тут со стороны Августы не мимолетное увлечение, а более прочная страсть, — думал Петроний, — то будет одно из двух. Либо Вениций перед ней не устоит, и тогда его может погубить любой пустяк. Либо, что ныне вероятней, он воспротивится, и тогда он погиб наверняка. А с ним, возможно, и я, хотя бы потому, что я ему родственник, и Августа, проникшись неприязнью ко всей семье, начнет оказывать поддержку Тигелину. И так и эдак получалось худо. Петроний был человек мужественный, смерти он не боялся, но ничего от нее не ожидая, отнюдь не спешил ее накликать. После долгих размышлений он решил, что всего разумнее и безопаснее будет выпроводить Вениция из Рима в путешествие. О, если бы он мог дать племяннику на дорогу еще и Лигию, он бы это сделал с радостью. Но и так он надеялся, что уговорить Вениция будет не слишком трудно. Он бы пустил на палатине слух, будто Вениций болен, и тем самым отвел бы опасность от него, да и от себя. Августе ведь было не вполне ясно, узнал ли ее Вениций. Она могла допустить, что не узнал. Тогда ее самолюбие пока еще не очень задето. Однако в будущем все могло усложниться, и это следовало предотвратить. Петроний прежде всего хотел выиграть время. Если император отправится в Ахайю, тогда Тигелин, который в искусстве ничего не смыслит, отойдет на второй план и потеряет свое влияние. В Греции Петроний был бы уверен, что победит всех своих соперников. А тем временем он решил наблюдать за Веницием и убеждать его отправиться в путешествие. С неделю раздумывал он над тем, не склонить ли императора издать эдикт об изгнании христиан из Рима. Тогда Лигия покинула бы Рим вместе со своими единоверцами, а за нею последовал бы Вениций. И уговаривать бы не пришлось. А сам этот замысел вполне осуществим. Ведь еще не так давно, когда иудеи из ненависти к христианам затеяли беспорядки, император Клавдий, не умея отличить одних от других, изгнал иудеев. Почему бы теперь Нерону не изгнать христиан? В Риме стало бы просторней. После плавучего пира Петроний видел Нерона ежедневно на плотине и в других местах. Подсказать подобную идею было бы нетрудно. Император никогда не противился наветам, сулившим кому-либо погибель или вред. По зрелом размышлении Петроний составил план действий. Он устроит у себя пир и на этом пиру убедит императора издать эдикт. У него даже была немалая надежда, что император поручит исполнение этой меры ему. Тогда они бы отправили Лигию со всем подобающим любовнице Вениция почетом, например, в Баии. И пусть бы эти двое там миловались себе и развлекались христианством сколько им угодно. В Венеции он навещал часто. При всем своем римском эгоизме Петронию не удавалось избавиться от привязанности к юноше. А кроме того, надо же было приучать его к мысли о путешествии. Венеция, сказываясь больным, на Платине не появлялся. А там что ни день возникали новые замыслы. Наконец Петроний услышал из собственных уст императора, что тот твердо решил через 3 дня ехать в Анций. На другой день Петроний сообщил об этом Веницию. Но тот показал ему список приглашенных в Анций, который принес утром вольноотпущенник императора. «Тут есть мое имя», — сказал Вениций. «Есть и твое. Когда придешь домой, ты застанешь там такой же список».
«Если бы меня не было в числе приглашенных», — сказал Петроний, «это означало бы, что мне надо умереть. Но я не думаю, что это произошло до поездки в Ахайю. Я там буду Нерону слишком необходим».
И, прочитав список, добавил:
«Вот только приехали в Рим, а уже надо опять оставлять дом и тащиться в Анций. Да, надо. Это же не только приглашение, но приказ».
«А если кто-то не послушается?»
«Он получит приглашение другого рода. Отправится в гораздо более длительное путешествие. Такое, откуда не возвращаются. Как жаль, что ты не внял моему совету и не уехал, пока было время. Теперь придется ехать в Анций».
«Придется ехать в Анций. Ну, посуди сам, в какое время мы живем? И какие подлые рабы мы все!»
«Ты только это сегодня заметил?»
«Нет. Ну, вспомни, ты мне доказывал, что христианское учение враждебно жизни, потому что налагает на нее оковы. А могут ли быть более тесные оковы, чем те, которые на нас? Ты говорил, Греция создала мудрость и красоту, а Рим — силу. Где же наша сила?»
«Зови к себе Хилона. У меня нынче нет никакой охоты философствовать. Клянусь Геркулесом, не я создал это время. И не я за него в ответе. Поговорим об Анции. Знай, что тебя ждет там большая опасность. Лучше бы тебе бороться с этим Урсом, который задушил Кротона, чем ехать туда. Однако не поехать ты не можешь».
Веницей пренебрежительно махнул рукой. «Опасность! Все мы блуждаем посреди мрака смерти, и каждую минуту чья-то голова погружается в этот мрак.
Должен ли я тебе перечислить всех, у кого была чуточка ума, и поэтому они, несмотря на правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, дожили до 80, а то и до 90 лет? Пусть послужит тебе примером хотя бы Домиций Афр. Дожил до спокойной старости, хотя всю жизнь был преступником и негодяем».
«Может быть, именно поэтому, ответил Вениций и, перечитав еще раз список, сказал: «Тигелин, Ватиний, Секстий, Африкан, Аквилеригул, Сиулий, Нерулин, Эприм, Марцел и так далее. Какое сборище мужланов и мерзавцев! И подумать только, что оно правит миром! Не лучше ли было бы им возить поселением какое-нибудь египетское или сирийское божество, бряться с сестрами и зарабатывать на хлеб ворожбой да плясками?
Или показывать ученых обезьян, собак, знающих счет, или играющего на флейте осла?» — продолжил Петроний. «Все это правда, но шутки в сторону. Будь внимателен, слушай, что я скажу. На Палатине я всем говорил, что ты болен и не можешь выйти из дому. Однако твое имя стоит в списке. Сие означает, что кто-то не поверил моим рассказам и сделал это нарочно. Нерону это ни к чему. Ты для него солдат, с которым самое большое можно потолковать о скачках в цирке, и который в поэзии и в музыке ничего не понимает. Итак, насчет того, чтобы в список вставили твое имя, вероятно, постаралась Попея. А это означает, что ее страсть к тебе была не мимолетным увлечением, и что она хочет тебя покорить».
«Вот доблестная Августа!»
«Действительно доблестная, ибо может тебя погубить бесповоротно. О, хоть бы Венера поскорее вселила в нее другую любовь. Но пока ей нужен ты, и ты должен быть чрезвычайно осторожен. Меднобородым она уже приелась. Ему теперь подавай Рубрию или Пифагора. Но из одного лишь самолюбия он обрушил бы на вас самую жестокую месть.
Тогда в роще я не знал, что со мной говорит она. Но ведь ты подслушивал и знаешь, что я ей ответил. Что люблю другую и что не хочу ее.
А я заклинаю тебя всеми богами подземного царства. Не теряй той крохи разума, которую тебе еще оставили христиане. Как можно колебаться, когда перед тобою погибель возможная и погибель верная? Разве я не сказал тебе, что если ты заденешь самолюбие Августы, спасения не будет? Клянусь Гадесом, если жизнь тебе надоела, лучше сразу вскрой себе вены или кинься на меч. Ведь если ты оскорбишь Попею, тебе, возможно, достанется смерть не такая легкая. Да, прежде беседовать с тобой было приятнее. И чего ты упираешься? Убудет тебя, что ли? Разве это помешает тебе любить твою Лигию? Не забывай, кстати, что Попея видела Лигию на плотине. И ей будет нетрудно догадаться, ради кого ты отвергаешь столь высокую милость. И тогда она Лигию разыщет, из-под земли раздобудет. Ты погубишь не только себя, но и Лигию. Понял?
Веницей слушал, но как будто думая о другом. «Мне надо ее увидеть», — наконец сказал он.
«Кого? Лигию?»
«Да, Лигию».
«Ты знаешь, где она?»
«Нет».
«Стало быть, опять начнешь ее искать на старых кладбищах и за Тибром?»
«Не знаю, но мне необходимо ее увидеть».
«Воля твоя. Она христианка и, возможно, окажется более осмотрительной, чем ты». И это наверняка так будет, если она не хочет твоей гибели.
Веницей пожал плечами. Она спасла меня от Урса?
В таком случае поторопись, потому что Меднобородый не будет медлить с отъездом. Смертный приговор он может выносить Иванце.
Но Веницей его не слушал. Он был поглощен одной мыслью. Надо свидеться с Лигией. И он стал размышлять, как это сделать. Между тем произошло нечто такое, что могло устранить все трудности. На завтра после разговора с Петронием неожиданно появился Хилон. Пришел он в самом жалком виде, оборванный, с изголодавшимся лицом. Плащ на нем висел лохмотьями, однако прислуга, помня прежний приказ пускать его в любое время дня и ночи, не посмела его остановить. Он прошел прямо в атрий, где находился Веницей.
«Да не спошлют тебе боги бессмертия и да разделят с тобой власть над миром!» — приветствовал трибуна Хилон.
В первое мгновение Веницей хотел приказать слугам вышвырнуть его за дверь, но, подумав, что грех, возможно, что-то знает о Лигии, он пересилил отвращение.
«Это ты?» — спросил он. «Что с тобой случилось?»
«Беда, сын Юпитера!» — отвечал Хилон. «Добродетель — это товар, который никому не нужен. И истинный мудрец должен быть доволен и тем, что раз в 5 дней может купить у мясника баранью голову и глодать ее у себя на чердаке, запивая слезами. Ах, господин мой, все, что ты дал мне, я потратил на книги у Атракта. А потом меня ограбили, разорили. Рабыня, которая должна была записывать мои поучения, сбежала, забрав остатки того, чем ты столь великодушно меня одарил. Теперь я нищий. Но я подумал, кому же мне обратиться, как не к тебе, о Серапис, которого я люблю, обожествляю и ради которого рисковал своей жизнью?
Зачем ты пришел и что принес?
Пришел за помощью, о Ваал, а принес тебе мою нищету, мои слезы, мою любовь и кое-какие сведения, которые из любви к тебе я раздобыл. Помнишь, господин, я когда-то тебе рассказывал, что я продал рабыне божественного Петрония нитку из пояса Венеры Пафийской. Теперь я узнал, что это ей помогло. Ты, о сын солнца, знаешь ведь, как обстоят дела в том доме? И знаешь, кем стала там Эвника? У меня есть еще одна такая нитка. Я приберег ее для тебя, господин».
Тут он остановился, заметив гневное движение брови Веницы, и, чтобы предотвратить вспышку, поспешно сказал.
«И я знаю, где живет божественная Лигия. Я окажу тебе, господин, этот дом и переулок».
«Где же?» — спросил Веницы, ничем не выдав волнения, вызванного этой вестью.
«Она живет у Лина, верховного жреца Христиан. Живет там вместе с Урсом. А тот, как и прежде, ходит к мельнику, которого зовут, как твоего вольноотпущенника, господин, Димасом. Да, Димасом. Работает Урс по ночам, так что если дома кружить ночью, его там не будет. Лин старик, и в доме кроме него только две пожилые женщины».
«Откуда ты все это знаешь?»
«А помнишь, господин, я как-то оказался во власти христиан, и они меня пощадили. Главк ошибается, полагая, что я виновник его несчастий, вбил себе это в голову, дурачина, и до сих пор в это верит. А все же они меня пощадили. Посему не удивляйся, господин, что сердце мое полно благодарности. Ведь я человек доброго старого времени. Вот я и подумал, неужто я могу забыть о своих друзьях и благодетелях? Разве не проявлю я жесткосердия, если не расспрошу про них, не узнаю, что с ними, как их здоровье и где они проживают? Клянусь кибелой пестуницкой, нет, я на это не способен. Вначале меня, правда, удерживало опасение, что они могут неправильно истолковать мои намерения. Но любовь моя к ним оказалась сильнее опасений и особенно придала мне смелости мысли о том, как легко они прощают обиды. Но прежде всего я думал о тебе, господин. Последнее наше предприятие окончилось неудачей. Но разве ты, сын Фортуны, можешь с этим примириться? И я готовлю тебе победу. Дом стоит на отшибе. Ты можешь приказать своим рабам окружить его так, чтобы ни одна мышь не ускользнула. О, господин мой, от тебя одного зависит, окажется ли нынешней ночью эта великодушная царевна в твоем доме. Но если это произойдет, вспомни, что устроил это обнищавший и изголодавшийся сын моего отца».
Кровь ударила в голову Веницию. Искушение еще раз сотрясло все его естество. Да, это был недурной способ, и на сей раз надежный. А уж если он возьмет к себе Лигию, кто сможет ее отнять у него? Если он сделает Лигию своей любовницей, что ей останется, как не смириться с этим, смириться навсегда? И пропади пропадом все эти вероучения! Что ему тогда христиане с их милосердием и с унылой верой? Не пора ли освободиться от всего этого? Не пора ли начать жить, как живут все? Что потом сделает Лигия? Как она приведет согласие свою участь, свою веру? Это уже не важно. Какое это имеет значение? Главное, она будет ему принадлежать. И это случится уже сегодня. И еще не ясно, устоит ли в ее душе вера перед новым для нее миром, миром наслаждений и восторгов, которые ей откроются. И все это может произойти еще сегодня. Достаточно лишь не отпускать Хилона и вечером отдать приказание. А там радость безграничная. «Чем была моя жизнь?» — думал Веницей. «Страданием, неутоленным желанием и беспрерывным терзанием себя вопросами без ответов. А теперь он все это оборвет разом, и конец». Ему, правда, вспомнилось, что он обещал Лигии больше не посягать на нее. Но разве он ей чем-то клялся? Своими богами не клялся, потому что в них уже не верил. И Христом не клялся, потому что в него еще не верил. Впрочем, если она почувствует себя оскорбленной, он на ней женится и этим ее успокоит. Да, он должен это сделать, ведь он обязан ей жизнью. И тут он вспомнил о тот день, когда с Кротоном проник в ее убежище. Вспомнил занесенный над ним кулак Урса и все, что было потом. Он снова увидел ее, склонившуюся над его ложем, одетую, как рабыня, прекрасную, как божество, бесконечно добрую и любимую. Невольно глаза его обратились на Ларарий и на тот крестик, который она, уходя, ему оставила. И что ж, неужели он за все отплатит ей новым покушением? Неужели потащит ее за волосы в кубикул, как рабыню? Да как он может это сделать, если он не только жаждет ее, но ее любит? И любит именно за то, что она такая, какая есть. И вдруг он почувствовал, что ему мало иметь ее в своем доме и насильно заключить в объятия, что любовь его жаждет чего-то большего, ее согласия, ее любви и ее души. Благословен будет этот кров, если она войдет под него добровольно. Благословен будет тот час, тот день. Благословенна будет жизнь. Тогда счастье обоих будет как море бескрайнее, будет как солнце. Но взять ее силой означало бы навеки убить это счастье, а также попрать, запятнать, осквернить самое дорогое, самое любимое в жизни. При одной мысли об этом его объял ужас. Он взглянул на Хилона, который, не сводя с него глаз и засунув руку под рваный плащ, беспокойно почесывался. И тут на Веницию нахлынуло невыразимое отвращение. Ему захотелось раздавить прежнего своего сообщника, как топчут гадкого червя или ядовитую змею. Еще минута, и он решил, что ему делать. Но ни в чем не зная меры, следуя порывам своей жестокой римской натуры, он обратился к Хилону с такими словами. «Я сделаю то, что ты советуешь. Но чтобы ты все же не ушел без заслуженной награды, я велю дать тебе 300 розок в моем домашнем эргостуле». Хилон побледнел. Красивое лицо Веницы выражало непреклонную решимость, и бедняга ни минуты не мог тешить себя надеждой на то, что обещанная награда — это только злая шутка. Он рухнул на колени и, припав к земле, застонал.
«Как так, о персидский царь, за что? О пирамида милости, о колосс милосердия, за что? Я стар, я голоден, я нищ, я служил тебе, и такова твоя благодарность».
«Как твоя христианам», — отрезал Вениций, и он позвал вольноотпущенника. Но Хилон прильнул к его ногам и, судорожно их обхватив, смертельно бледный, завопил.
Господин мой, я стар. 50, не 300. Хватит 50. 100, не 300. Смилуйся, смилуйся».